Ну, уже, скажем так, продукты, непосредственно связанные с импортом, да, то есть продукты дорогие, они уже подорожали на 30%, на 40%, на 50%, некоторые даже в два раза.
Знаете, вот меня здесь больше всего еще раз беспокоит. Я вот смотрю со старой точки зрения и с начальником БАВЕ. Значит, что надо сделать, чтобы рядовому населению было доступно там товары повседневного спроса, прежде всего. Они тоже будут дорожать совершенно неизбежно, к сожалению. И здесь, конечно, ну вот нужны такие оперативные решения. Я говорю, я давно не в правительстве, не знаю, какая там сейчас технология работы, что она может.
Ну, вы давно не в правительстве, но вы там советник, даже Анатолий Борисович Чубайс.
Чубайс тоже, по-моему, давно
да, ну, по крайней мере, так сказать, на последней его должности, да?
Чубайс сейчас занимается как раз очень тяжелым вопросом, ему опять не повезло.
Да, советник опять президента, да,
по взаимосвязи с международными финансовыми организациями. Я давно с ним не общался, с Чубайсом. Не знаю, месяц или два уже с ним не разговаривал.
Но это недавно. Сейчас... Считайте, что вы недавно общались с Чубайсом.
С ним сильно, ему сильно не завидую. Я так себя на минутку представляю. Я когда-то был членом совета директоров МВФ. Вот я сегодня приезжаю в МВФ. Имею дело там с этими зубрами. Там ребята такие сидят очень сильные. Я был бы сильно озабочен, как с ними общаться сегодня.
Но ведь вопрос, согласитесь, в контексте взаимоотношений с МВФ не столько сейчас экономический, сколько политический.
Не, ну я политикой не занимался, не занимаюсь. А вот экономически, мне кажется, надо искать пути чуть-чуть поддавить на них и экономически.
Как?
Я прошу прощения, но я многие вещи вслух говорить не могу, но некоторые вещи могу сказать.
Да.
Мы же серьезный экспортер. Экспортеры весьма чувствительные для западных стран товара. Это нефть, газ, уголь, лесоматериалы. В некоторых видах импорта, их импорта
да,
от нас,
да.
Экспорт, мы играем да. очень существенно. Наш экспорт.
Но, безусловно, смотрите, мы ограничили. Мы сейчас запретили поставку в санкционные страны, ну, как это у нас называется, список, ну, вообще, вывоз из России всех минеральных удобрений.
Ну, я читал.
Мы ограничили, вернее так, запретили, это была смешная новость, когда говорили про березовые броньки, пеньку и так далее, а на самом
да
деле нет, это значит,
не
мы это мы полностью остановили
лесоматериалы, это серьезная
все
вещь.
ЦБК в Финляндии.
Это серьезная вещь, я вот с этого же начал. Абсолютно правы. Вот чем бы я сейчас занимался, я бы искал, какие товары нашего экспорта остановить по экспорту и вступить в переговоры. Не хамить, не хулиганить, а вступить в переговоры. Ребята,
почему мы не останавливаем трубу?
Ну, это очень опасно. Если мы трубу остановим, то надо иметь в виду, что это существенная доля нашего экспорта, и когда-то придется ее включать. А если мы ее сейчас остановим, не дай бог полностью, я лично противник такой, надо очень сильно подумать, а как потом мы будем ее включать. Ведь труба такая вещь, ее не переложишь с запада на восток, из там Германии в Китай.
Ну, подождите, в Китае у нас есть уже свой газопровод.
Есть, но мощность трубы ограничена, и то, и другое. Это освобождается, прекрасно было по этой трубе поставлять товары в Китай, но ее не перекинешь с одного места в другое. Очень тяжелая проблема трубопроводов, очень тяжелая проблема всей структуры торговли там. Здесь есть наша компания, с которой я могу договориться, с которой я могу поставить и получить от этого информацию. Меня не обманут, я знаю. А там нет такой компании. Я, прошу прощения, когда работал в правительстве, я понимал, что это такое. То есть я не просто должен что-то куда-то экспортировать, я должен понять, через кого. Кому-то я могу доверять, а кому-то он меня уже раз обманул, я доверять не буду. И такой опыт у меня тоже был, к сожалению, большой достаточно. Причем в странах, казалось бы, самых благополучных, там, Западная Европа, Америка и так далее, и так далее. Везде есть разный бизнес. И у нас, у них тоже есть разный бизнес. Поэтому это серьезная, трудная проблема, которой должна заниматься и Минфин, и Минэкономика, любые другие ведомства.
Вот вы все говорите, серьезная, трудная, я понимаю все это. Но очевидно совершенно, что сидят люди, такие же, как вы когда-то, да?
Угу.
И есть люди, которые за то, чтобы сейчас остановить продажу газа на Запад?
Думаю, таких нет.
Думаете, вообще нет таких?
Нет. Ну а что значит остановить продажу газа на Запад? Газ на Запад – это значительная часть наших валютных доходов.
Безусловно, но это…
Без них мы не прошли.
Но это главный рычаг влияния на Запад.
Нет, остановить нельзя, но можно провести серьезные переговоры с какими-то из потребителей. Надо выбрать, с какими переводить.
Германия.
Ну, Германия, в любых других
Польша.
Странах.
Польша. Стопроцентная зависимость.
В любых странах. Провести такие переговоры, чтобы как следует они озаботились, чтобы на будущее самим себе не отрезать
возможность
рынок там. Потому что так или иначе, но даже, в общем, как я бы, если подумать, за исключением, пожалуй, рынок газа никто наш не заменит, я абсолютно в этом уверен.
Многие на ближайшие 10 лет точно.
Да. А есть такие продукты, где нас легко заместить?
Нефть.
Нефть, некоторые нефтепродукты, те же лесоматериалы, удобрения, которых мы много поставляем. Вот по этим продуктам, которых нам могут заместить, нужны аккуратные, очень вдумчивые и очень осторожные переговоры, чтобы не отрубить себе пути на будущее. Я абсолютно убежден, что так или иначе как-то эти события закончатся. Я мечтаю, чтобы они закончились поскорее.
Я думаю, многие мечтают.
Да, но это месяцы. Не знаю, кто-то говорит годы. Я считаю, что это все-таки не годы.
Нет,
все-таки
не
месяцы. Так вот, надо так делать, чтобы через эти месяцы мы могли вернуться на эти рынки. Каких-то потребителей надо
удерживать,
переговорить с ними, чтобы они потом от нас не отказались. Очень непростая задача. Не хочу называть фамилии, но я знаю людей в Германии, в Штатах, с которыми сегодня надо было бы встречаться. Банкиров, там, бизнесменов.
Вы думаете, с ними не встречаются?
Надеюсь, что встречаются.
А вы думаете, они не... Ну, как бы, мы можем с вами стоять на разных политических позициях, и, очевидно, и таких оценочных позициях. И, очевидно, мы даже на них стоим. Но, очевидно, Россия сейчас оказалась под давлением даже не просто санкций. Ну, давайте назовем это как война.
Конечно. Экономическая война, это точно.
Но это прямо такой вот чудовищный флешмоб. Это я сегодня перестану торговать здесь Кока-Колой, а я тогда завтра перестану торговать здесь Пепси-Колой. То есть это мы столкнулись с тем, с чем на самом деле западные, вообще санкционные страны до этого никогда не сталкивались. То есть такого не было бы ранее.
Не было.
Вот, потому что когда, чтобы все друг за другом отказывались и делали это просто потому, что ну он же сделал, мы тоже сделали.
Нет, думаю, что не поэтому.
А почему?
Ну, знаете, я могу одну фамилию назвать, когда человека уже нет в живых. Есть какой-то Джереми Азраэль.
Был.
И я вот его представляю сейчас. Вот с ним я бы мог провести переговоры, и он бы нашел потребителей, которые купили бы сегодня мою продукцию, и ту, которую не покупает никто другой. Я прошу прощения, я бы сделал так, что никакие санкции мне не помешали. Есть третьи страны, есть... Ну, помните, в каком, да?
Да,
где
да.
Я тогда работал и знал, как мы это в каком обходили.
Но я вам об этом и говорю. Яков Матвеевич, тогда было другое время. И другие люди.
Правильно.
И люди, которые были, на самом деле, как сейчас бы сказали, беспринципные. Циничные.
Я не знаю, беспринципные, циничные. Я знаю,
вот,
что...
но просто люди дело. А сейчас мы живем в мире вот этой новой этики. Когда...
Я не знаю, что это такое, но я точно знаю, что и сегодня бы я нашел в той же Германии западной, как ее раньше называли, или восточной, неважно, в той же Германии.
В любой.
И, да, в любой. Или всех Соединенных Штатах Америки и Канаде, кстати, в каких-то других странах.
Чуваков,
я
которые
бы нашел
бы...
людей, которые меня бы связали с теми, кто со мной бы работал, но на более или менее человеческих условиях и не драл бы с меня в три шкуры, как сейчас дерут, прошу прощения, некоторые, вот как я читаю в прессе, вижу, китайские потребители. Некоторые китайские компании, которые нас сейчас на уши поставили.
Вот, то есть совет нашему правительству не работать напрямую с Китаем.
Не работайте, работайте.
Нет, работайте, но не ложитесь под Китай.
Ну вот, ну абсолютно, но не ложитесь
под Китай.
Не давайте им повод сказать, ребята, вы никуда не... Китайцы очень, ребята, серьезные, очень. Я говорю, я был представителем Российско-Китайской комиссии по экономическому сотрудничеству. У меня там был, не помню его фамилию, такой китайский министр, который был вот такого маленького роста, учился у нас в Питере, в Ленинградском технологическом институте. Угу. И он мне всегда говорил, я очень маленький, но очень люблю много есть. Мы страна маленькая, но мы любим много потреблять. С ним было очень тяжело вести переговоры. Он, во-первых, свободно знал русский.
Естественно.
Знал наши обычаи, все знал. Но был порядочный мужик. Мы с ним, скажем, вот были на Тулмашзаводе, он... прекрасно им помог потом. И так далее. То есть надо искать вот такого типа людей в тех же Штатах, в Канаде, там, где угодно.
То есть надо искать людей,
с которыми можно по-человечески договариваться,
да,
даже в условиях.
Абсолютно. Я думаю, тоже этого человека помню только мы с Яковом как Арман Хаммер, который, так сказать, сделал вот всю эту ситуацию на самом деле...
Я его не знал, но
да, ну понятно, что мы как бы советские люди его знаем, поэтому Хаммер-центр. А людей, которые даже через подставные страны, через третьи страны.
Вот я не хотел слова произносить.
Да.
Вы абсолютно правы. Да надо сейчас любые санкции, серьезное дело. Я считаю, что в значительной мере мы их заслужили. Это мое личное, частое.
Я тоже считаю, что каждый человек имеет право на свою точку зрения.
Но сейчас надо бросить все, забыть о всех страхах, обидах, горестях и печалях и искать возможность как-то поддержать отечественного потребителя, прежде всего, я сказал, пенсионеров. И второе, найти тех производителей, которые есть смысл поддерживать.
А вот хороший
вот вопрос. И так далее.
Если посмотреть на всю эту плохую ситуацию со стороны хорошей, не приведет ли вся эта история к тому, что в России начнет развиваться действительно какими-то совершенно конскими темпами собственное производство.
Не понимаю, как.
Почему?
Как?
Ну, как? Не знаю.
Ну, и я не знаю.
Ну, люди есть, 150 миллионов человек, куча мощностей, неутраченные навыки, грамотная
нация. Единственный плюс, который я могу понять в этой ситуации, появились достаточно эффективные, свободные производственные мощности. Их надо попытаться заполнить. Очень непростая задача. Опять же, нужны и формальные, и неформальные связи с поставщиками. К сожалению, мы уже об этом говорили сегодня, значительная часть наших комплектующих мы покупали в тех странах, которые объявили нам санкции. Надо искать других поставщиков. Очень непростая задача. Индия, Китай, там, не знаю, кто еще, Южный, как вы сказали, Америка, там, не знаю, Африка, кто угодно. Очень непростая задача, но этим надо заниматься каждый день упорно, не надеясь на какие-то другие пути решения. Вот. Тот же вас надо опять запускать. Чтобы вас запускать, надо...
А надо его запускать?
Конечно. А как же, это автомобильный завод. И если
нужный?
В Москве мало, вот я только что был там, в Калуге, был только что в Перми.
Сплошные вазы.
Вазы.
И очень хорошие.
И хорошие, конечно. Вас обязательно запускают. Другие наши предприятия, которые производят продукцию, которые имеют спрос на рынке, а вазы имеют огромный спрос на рынке, как и многие другие наши предприятия, к счастью, это отличие от 98 года. Тогда у нас такого уровня производства не было, и такого разнообразия производства не было. Сейчас есть предприятия, в которые можно вложить все, и юридическую помощь, и экономическую помощь, и деньги, бюджетные, какие угодно, чтобы они заработали. Я прошу прощения, я здесь прочел какую-то жуткую цифру по безработице. У нас что-то какое-то выросло чуть ли не до 4 миллионов человек.
Ну, 4 миллиона человек при... Сколько у нас? 90 миллионов, да?
Там от 70 до 90, там по-разному считай.
Ну да, по-разному считай.
Но все равно, ну, вложи деньги по завод, на завод намет людей.
Ну вот я про это и говорю. Деньги. Я про это и говорю. То есть не приведет ли все-таки нынешняя ситуация к резкому скачку внутреннего производства?
Приведет. Но все равно мы будем развиваться хуже, чем мы развивались без этих событий. Ведь все, что есть, все было бы и в том случае, если бы не было этих санкций. Без санкций мы стали развиваться приличным темпом и дальше бы развивались такими темпами. Санкции приостановили наше развитие. Надо четко понимать, что будет не лучше, а хуже, чем было бы без санкций. Не трагедия, еще раз повторяю. В любых ситуациях выживали. Выживали в какоме.
В войну выживали.
В войну, ну уж не дай бог. Как вы тяжелая ситуация.
Как вы считаете, когда или если? Ну, если в таких ситуациях не бывает, любые войны заканчиваются.
Угу.
А это закончится.
Угу.
Санкции против России будут ли сняты? Если будут, то как быстро?
Первое. Война закончилась в день Х. Санкции будут сняты. Думаю, через месяц-полтора, не раньше, после.
Это очень хорошо, это очень, очень оптимистичный прогноз.
А мне кажется, вот я знаю, я читал все оценки,
да?
Там. Есть разные оценки. Одна оценка иноземцева, я читал его оценки, очень, я считаю, хорошие. Но есть и другие оценки, куда
а
более.
А какие оценки иноземцева?
Ну, я его фамилии не помню, но...
Нет, какие говорят, оценки иноземцева?
А, иноземцев оценил, что нам надо будет где-то от 8 до 10 месяцев, чтобы выкарабкаться. Считаю, он абсолютно прав.
От 8 до 10?
До 10, да.
А, ну не 8 до 10.
Нет, от 8 до 10.
Слава очень толковый экономист, это правда.
Вот иноземцев очень так спокойно, взвешенно. И главное, как мне показалось, четко расписал, что можно, что нельзя. Вот у меня даже... А нет, с собой нет.
Ну, в любом случае, сейчас мы с вами не будем ее читать в эфире.
То мне всем цитаты его привел, мне очень понравился. А есть, я говорю, ну, пишут, черти что. А, все чепуха, санкции, мы без них жили и прожили. Ну, что за чушь? Санкции – серьезное дело, как надо серьезно относиться.
Нет, мы без них жили. Мы без них-то как раз мы именно в том-то, что и жили. А сейчас мы оказались с таким количеством санкций, в которых не оказывалась ни одна страна в мире никогда.
Да, я же вот сравнивал с каком. Я пережил каком в свое время, тогда я работал в Газплане, ну, в вычислительном центре. Но он был связан с этим хорошо, помню, как-то все тяжело давалось. Хотя каком, по сегодняшним санкциям, да детский лепет. Я точно не помню, но примерно скажу, там, набор каких-то товаров публиковался раз в год, высокотехнологичных, которые нам не поставляются из тех товаров, которые на Западе уже производятся 4 года, кажется. Кажется, там такие вот, каком это вот, суть его была, высокотехнологичные товары, которые
они
мы производим.
Они после обгада ввели, что ли? Я не помню.
Их ввели где-то году в 60-х, действовали год до 90-х.
А, вот так вот,
да,
они 30 лет выжили.
Да.
Да?
И каждый год, в начале года, появлялся список, который мы внимательно изучали, что нам не будут поставлять.
Ну да, были еще афганские санкции.
Это позже.
Позже, я говорю, да. После 79-го года.
Да,
ну
вот какомские санкции, но они для нас они были трудные.
Существенные.
Да, были существенные, особенно для высокотехнологических отраслей. прошу прощения, для той же оборонки.
Там, конечно, танкостроение все это было.
Ну, обходили. Хотя тогда вы их обходили было труднее. Все-таки тогда все-таки у нас была менее разнообразная внутренняя промышленность, менее какие-то предприимчивые руководители предприятий. Сейчас это частный бизнес, в отличие, они очень предприимчивые ребята. Найдут где-нибудь в Корее, там, в Китае, где угодно. Найдут поставщиков. Вот я больше всего на это рассчитываю. Не на родное правительство, а вот все-таки на бизнес. Хотя, к сожалению, доля его в нашей экономике снижается.
Это правда. Считаете ли вы, что нужно инвестировать не только в нашу промышленность, но и в регионы непосредственно?
Конечно. А как еще?
Ну вот не они инвестировали, мало инвестировали.
А что значит инвестировать в регионы?
Инвестировать в регионы, ну вот, например.
Давать региональным бюджетам
да,
деньги?
Да, давать региональным бюджетам деньги. Ну вот, например, я по-прежнему, я, значит, смотрите, я являюсь послом мира Ивановской области. Вот есть город Юрьевец. В городе Юрьевец был порт. Я уж не буду говорить, что в городе Юрьевец был аэропорт при советской власти. Был просто порт. Город Юрьевец – это город на Волге. И вот этот порт, он находится в ведении регионального бюджета. И для того, чтобы город Юрьевец завести как часы, ему нужно сначала хотя бы восстановить этот порт, он стоит 100 миллионов. И это региональный бюджет. Это не федеральный бюджет.
Не просто региональный, а вот региональный бюджет на целевую поддержку аэропорта, ради бога. Но просто так в региональный бюджет деньги я бы не давал. Я знаю, как работают многие региональные бюджеты, и знаю, что, так мягко говоря, не очень эффективно они расходуют свои деньги, в зависимости от того, кто губернатор, кто там близок к губернатору и так далее. Всю эту кухню я хорошо знаю, противно о ней говорить, но она существует и существовала тогда, и существует сейчас.
Ну, думаю, что в ваше время больше, сейчас не так сильно.
Не думаю. В наше время было меньше возможностей, поэтому, может быть, и меньше. А вот в такие вещи, которые вы упомянули, конечно, надо давать деньги в региональные бюджеты, целевые деньги. Сейчас есть технологии для этого, есть банковские структуры, которые могут реализовать не шармачка, а по-серьезному.
И будут как определить список эффективного, неэффективного, что приведет к росту экономики, что просто будет пущено в никуда?
Сложный вопрос, но все-таки здесь главное. Я вижу предприятие, вижу, что оно производит. И надо смотреть прежде всего последние, скажем, 3-4 года. То, что они производят, пользовалось реальным спросом на рынке. Покупал это не только федеральный бюджет, там, или региональный бюджет, а покупал этот частный бизнес, этот товар по тем ценам, которые были приемлемы для производителя или нет. Это один из таких достаточно понятных критериев. Ну, а главное, что? Надо понимать, что за предприятие, кто там директор, кто собственник, кто там работает, есть у них свободные мощности, нет, какие у них технологии, современные, несовременные. Это очень штучная работа. Вот не просто давать деньги, потому что предприятие большое, или потому что предприятие в нужном месте находится.
А чувак профукает эти деньги, украдет эти деньги? Или?
Конечно, главное понимать, кому ты эти деньги даешь реально. Кто там губернатор, кто замгубернатор, который командует этим
предприятием? Я ровно так вот и думаю. Я поэтому и спрашиваю про Юрьевец, потому что губернатор Воскресенский нормальный губернатор, а соседние губернаторы, ну, так
ну,
себе.
Ну, знаете, у меня вообще есть такая история. Я вот как раз вспоминал недавно, когда в вышке лекцию читал студентам, они меня на эту тему спросили. Была такая история, когда я вот как еще был большим начальником, я явился в Думу, и вдруг ко мне побежали обниматься Стародубцев, такой коммунист.
Да, был прекрасный Иван Петрович Стародубцев.
Да, тульский. И да. Был краснодарский, как его.
Кондратенко.
Да. Вот, кстати, я там либерал, демократ и так далее, вхожу в эту нашу Государственную Думу, и вдруг Кондратенко с Васей Стародубцевым скакивают, бегут ко мне обниматься. Я с ними прекрасно работал.
Значит, да.
Я с ними отлично работал. И один на другой, кроме того, что они были членами коммунистической партии, они были прекрасные хозяйственники. Они у себя там, в Краснодарском крае, у себя в Тульской губернии. Ну, прекрасно, в Тульске Това ваш завод, мой один из любимых.
Да, сейчас губернатор Тульской губернии, как мы знаем...
Я знаю, что мой родимый...
Алексей Дюмин, да, естественно.
Тула ваш завод прекрасно работает. Да. Я знаю, что ребята, с которыми я дружил в Туле, дети этих ребят работают.
При этом Стародубцев был в ГКЧП.
Ну, я же говорю, ну, это все одно. Есть политика, есть вот хозяйственник Вася. Он был от природы хозяйственным человеком. Просто вот он умел деньги.
А вот как вы, абсолютно совершенно точно, из либерального блока, да? Гайдаровские такие.
Нет
вот
проблем, абсолютно. Для меня было важно, чтобы добиться результата, а кто он там, коммунист или там, демократ, или кто угодно, мне это абсолютно не интересно.
Не волновало?
Абсолютно, ну совершенно. Мне важно было, что за человек, честный или ворюга, принципиальный или нет. Если он коммуняк, если он принципиальный, я с ним с удовольствием буду разговаривать. И Кондратенко тоже был, кстати, член КПРФ.
Конечно.
И еще активный член КПРФ. И там, черт, более того, Кондратенко провозгласил в свое время, я это сам читал, что если я буду губернатором, всех жидов я отсюда выселю.
Да ладно.
Было такое, да у меня ладно. Эта газета дома хранится.
Да я да
вы врете. Точно говорю. Это
прям Кондрат такое писал?
Кондрат такое не писал, в одном из выступлений сказал, газета это напечатала. А мы с ним дружили, прекрасно работали, никаких проблем у меня с ним не было.
С другой стороны, у нас работает Виталий Валентинович Милонов, так что...
Так вот, не знаю, Милонова не знаю, знать не хочу. Читал, что он говорит, пишет, мне не нравится. А вот с Кондратенко, с Стародубцем я работал, и поэтому, вот я же говорю, народ в Думе, вдруг я вышел с правительственной трибуны, они ко мне пришли обниматься. Народ очень удивился, как что это безобразие. Поэтому здесь главное, чтобы человек разбирался вот в текущей экономической ситуации, знал, что нужно, что нет, знал, что пользуется спросом, что... Ну, умел работать, грубо говоря. Это вот самое главное. Политические так, взгляды – это отдельно.
Вот под финал уже программы. Как думаете, ну вот так по-честному, выберемся мы без потерь или нет?
Нет, без потерь из этой ситуации выбраться невозможно. Ну вот как? Можно прогнозировать развитие событий. Делая экстраполяцию, берешь статистику там за 20 лет и выстраиваешь, что будет дальше. Вот если я не беру последних событий и строю вот динамический ряд, делаю по нему прогноз, будет одна кривая. Если я учитываю последние события, будет другая кривая, которая существенно ниже первой. Хорошо на эту тему Иноземцев написал. Мы понесем потери. Конечно, не смертельные. Конечно, не катастрофические, но потери будут. И это надо понимать. И понимая потенциальные потери, надо государственные деньги искать, куда потратить, чтобы эти потери минимизировать.
Если бы такая ситуация произошла в те годы, когда вы были вице-премьером, вы бы ушли в отставку?
Нет, ни в коем случае.
Почему?
Да нет, ну работать надо. И я считаю себя специалистом, как я могу уйти в отставку и в трудной ситуации бросить то, чем я занимался до этого.
То есть даже ваше внутреннее противоречие с тем, что...
Да, конечно. У меня были ситуации, когда я должен был уходить в отставку. Были, когда, скажем, Борис Николаевич Ельцин, выступая, обвинил меня во всех смертных грехах. И первая мысль, которая была...
Но он много кого периодически обвинял.
Нет, меня так по-конкретному и всерьез. И у меня первая мысль была уйти в отставку. Потом я подумал, елки-палки. Я в 91-м году ушел из науки. Гайдар позвал в правительство. Пошел в правительство. Я в этом правительстве отсидел, отработал там днем и ночью.
8 лет.
8 лет и не просто отработал. Работали мы же, не знаю, как сейчас работали, но мы работали. Мы на работу приходили часиком к 8 и уходили. Иногда ночью, иногда вообще не уходили. Жена привозила меня на работу там белую рубашку, чтобы не позориться, в потной рубашке не ходить. И мы по 2-3 дня там просиживали. И Женька Ясина, я и все другие, кто со мной работал. И поэтому, отработав столько, я так подумал, ну, Борис Николаевич там ляпнул. И там во всех смертных грехах меня лично обвинил, назвал мою фамилию и так далее. Я думаю, все, пишу заявление. Потом как бы за ручку взял, не, не уйду, буду работать. Прошло какое-то время, Борис Николаевич меня увидел, и так не в лоб, не
извинился,
в лоб.
Потом да.
Сказал, я чуть-чуть... Нет, ну, он не говорил, он не извинился.
Он не извинился? Тогда,
нет. Он не так, но он сказал, что он погорячился, конечно, лишнего сказал.
Лишка, да, дал?
Да, это была Таня, как раз дочка его.
Тасина Борисовна.
И, да. Я, Юмашев.
Валентин
Борисович. Где-то не в Москве, мы были в аэропорту, и Борис Николаевич к нему подошел и сказал, я тогда вот.
Хорошо. Вот вы бы не ушли из правительства. И вот вы бы сейчас оказались в правительстве. Может так статься, так, что большая часть Украины отойдет к России. Не верите?
Нет, я в это не верю. И не считаю это для России подарком. Что значит большая часть Украины от России?
Южная Украина.
У нас есть своих масса территорий, которые нам надо развивать. Богатейших территорий, которые, мягко говоря, развиваются недостаточно. Это я очень мягко выражаюсь. Я могу назвать пример, а не хочу. Недалеко от Москвы совсем.
Поэтому но это совершенно
нам
другие.
Нам надо деньги вкладывать в свою
вот.
Территорию, в свою
согласен?
Страну.
Смотрите, но это совершенно другие по плодородности земли. Украина это, по-моему,
у нас своих черноземов. Вот.
Нет, вот Украина – это треть мирового чернозема.
У нас своих тоже достаточно, в том же Ставропольском крае, в других местах вполне достаточно. И при современных технологиях я и на черноземе могу работать.
Хорошо. Если все-таки это состоится, не будет ли это экономически большим приобретением, чем те потери, которые мы понесем?
Сложный вопрос, это надо считать. Это станет приобретением, ну, лет через 15, как минимум.
Но это не так долго для истории.
Я за эти 15 лет должен буду сделать гигантскую работу. Ну, однозначно я не отвечу. Очень сложная задача. Во-первых, я говорю, я не политик, но политически считаю это неправильно. С точки зрения чистой экономики, очень трудная задача, с которой надо так вдуматься, посмотреть, что делать, как и что. Что будет с нашими регионами, в том числе приграничными, с Украиной. Что будет с Украиной, разной Украиной. Одно дело там Львов, другое дело.
Я говорю, Южную Украину. Вот левый берег Днепра до Одессы.
Здесь есть одна серьезная проблема. Украина я считаю, политически продвинулась дальше, чем мы в демократическом развитии. Многопартийность у них есть, есть там реальная конкуренция политическая. Без политической конкуренции не бывает экономической, то, чего сегодня мы лишены.
То есть вы считаете, что у них экономическая конкуренция лучше,
есть,
чем у нас?
Да, бесспорно, абсолютно.
Поэтому у них так люди хорошо живут?
Нет, а люди живут хуже, но по другим причинам. Mm. Но прежде чем ими заняться, надо очень серьезно подумать, что и как там делать. Это огромная задача, украинская экономика. Очень сегодня в сложном состоянии, и как ее выводить на более высокий уровень, это очень сложная задача, это много думать надо, надо искать специалистов, которые
понимают все связи. Ну вот если бы тогда такая ситуация произошла, вы бы согласились возглавить это экономическое развитие Украины?
Я бы согласился, но это, конечно, вызов еще тяжелее, чем любой вызов, который может быть сегодня по отношению к российской экономике. Это сопоставимо с тем, что нам предстояло в 1991 году. По сложности, по трудности.
Но вы справились.
Да не я справился, а справилась страна. Страна справилась. Еще как справилась, слава богу.
Яков Фуренсон был сегодня в «Антонимах» 21:04. Мы были в прямом эфире во всех наших носителях, кроме YouTube. На YouTube мы вернем. Не переживайте. До встречи, увидимся. Пока.